Уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу прямого эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, Христос воскресе, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Сегодня мы продолжаем говорить о книге «Экклесиаста» или «Проповедника». Предварительные замечания мы сказали в прошлую субботу, поговорили по истории этой книги, некоторые сообщения сделали. И сегодня мы обращаемся уже ко второй главе.
Вторая глава книги «Экклесиаст», где нас ждет немало таких противоречивых высказываний. Итак, начнем. Обращение человеку как бы к самому себе. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а веселье что оно дает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц. И услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им и не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих».
Так, давайте на минутку остановимся.
Да, но это цельный отрывок.
Да, его нельзя было прерывать. Да. Наверное, он и свидетельствует ярче всего о том, что все-таки автор этой книги — это Соломон, да, потому что он говорит вот действительно о таком периоде наиболее расцвета, да, Израиля как государства, и мудрость его была с ним, да, и про Иерусалим. Ну, кто, кроме Соломона и Давида, вот мог такие слова написать, но Давид, видите, был немножко другого склада человека. Это все-таки, скорее всего, Соломон, конечно.
Соломон, и сказано, что Соломон в книгах «Царств» и «Паралипоменон», которые в Библии есть, и также описывается вот все, как он это сделал, описывает даже сколько золота у него было собрано, сколько талантов серебра у него было собрано. То есть это действительно подчеркивается, насколько было величие, велико величие было у царя Соломона в его время, как он смог вот так все организовать, что вообще все вертелось и крутилось. Все было устроено разумно, все было устроено так, что приносило большой доход. И он сделал храм. Вот, хотя здесь про храм не описано, да?
Да.
Вот, но тем не менее.
Отец Александр, ну вот 10 стих, он, как вот такого внимательного христианина, заставит, наверное, немножко насторожиться. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих». С одной стороны, вот труды, да, когда сердце трудится, это очень хорошо, но с другой стороны, «чего бы глаза мои не пожелали», да, вот что значит «похоть плоти», «похоть очес» и «гордость жизни». Здесь как вот эти слова понимать?
Ну, есть все-таки разное. Есть похоть очей, а есть желание глаз. Это разные все-таки вещи. Законные желания, да? Вот юноша влюбляется в девушку, он желает ее.
Да, но здесь, вот, здесь, понимаете, сказано, чего бы глаза мои не пожелали. Ну,
можно,
вот,
можно надеяться, что он желал хорошего. Можно надеяться, что это не было желанием какого-то такого зла, греха. И мы знаем, что только...
Или просто мы не можем новоевангельскую нравственность применять. Вот.
Да почему? Здесь можно, нравственность можно принимать, вот, и евангельскую можно применять, потому что евангельская, она как бы доводит до полноты ветхозаветную нравственность. Здесь сказано именно про простые вещи, которые любой нормальный человек желает. Семья, счастье, труд хороший, карьера успешная. Что еще? Дружеское общение, успех своего дела. Угу. Вот это же нормальные вещи. Вот, да, наверное, но... здесь он об этом говорит. Мы не видим, чтобы он бы желал там чего-то, какого-то там завоевания царства, вот, другого там, вот, там, какую-нибудь агрессивную войну. Кстати, Израиль этим отличался, что он особо вот во времена Ветхого Завета именно таких завоевательных войн, насколько я помню, не было, кроме самой первой, когда взяли землю обетованную.
Да. Интересное замечание, отец Александр, правда. 11 стих, давайте продолжим.
«И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого в грядущие дни. Все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым». Вот как вам такое здесь?
Угу. Такая философия.
Да, такая философия,
ну,
очень...
сколько бы человек ни стяжал, да, человеческое сердце ничем земным насытиться не может. Да, вот это слова знаменитые о том, что душа есть христианка, все равно человеческое сердце требует нечто большего. Оно требует вот какой-то связи с Богом, да?
Да, конечно.
И вот несмотря на то, что эта связь была у Соломона, да, он вот, видимо, в какие-то периоды своей жизни здорово заземлялся и разочаровывался.
Это да, потому что он все исследовал, настолько все глубоко исследовал, что понял одну простую мысль, что вот то учение, ветхозаветное учение о спасении, которое в то время было, торжествовало, оно не давало большой надежды на вот для тех людей, кто жил тогда. И вот вдумайтесь в это, люди жили надеждой, что когда-то в их роде, непонятно когда, придет тот, кто спасет все человечество.
Нет, ну такое же ведь было скопировано и в материализме, в вульгарном, что вот будет время, такая философия скотоводства, что вот мы умрем, но вот постепенно селекция приведет к тому, что люди не будут умирать. В это тоже ведь верили, и до сих пор кто-то верит.
В это тоже верили, но как им сложно было жить. Пока веришь этим, живешь. А когда вдруг наступает понимание, что на самом-то деле вот твоя-то жизнь бесперспективна, она как бы лишена вот такой великой цели, что человек-то чувствует внутри себя призвание к бессмертию, он чувствует, что рожден для вечности, сотворен Богом для вечности, и вдруг такой крах, раз и нет. Поэтому вот Соломон это ощутил. Все исследовал, все попробовал, все испытал, и тем
конец
не менее...
Конец один, смерть.
Конец один. Увы, мудрый умирает наравне с глупыми.
Угу. «И возненавидел я жизнь». Вот давайте дальше
читать. Давайте дальше прочитаем, чтобы уже... «И возненавидел я жизнь, «Потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся, в том, как бы часть его. И это суета и зло великое». Вот представляете, какое эмоциональное. Наверное, вот «Экклезиаст» — одна из самых эмоциональных книг всей Библии, да. Настолько здесь и чувства, и вот эмоции.
Возмущение, да, какое-то, да?
Да, вот возмущение такое. Здесь мы видим. «Суета и зло великое». Потому что здесь мы видим, что вот зло в данном случае, что это что-то неправильное в корне, что вот что-то, что должно быть по-другому, а вот оно вот так. Почему вот он спрашивает, почему весь мой труд отдается человеку, не трудившемуся? Почему это происходит, вопрошает он. И, конечно, понять этого он, вот исходя из той жизни и из того, что есть, он этого не может. И дальше продолжаем. «Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Вот одно из самых интересных мест. Что мы, о чем мы до этого говорили.
Притом без него с большой буквы, да?
Да, без Бога, конечно.
Без Бога, да.
Что даже возможность наслаждения человеку дает сам Господь. Возможность наслаждения человеку дает сам Господь. И в данном случае мы видим, что Экклезиаст, с одной стороны, понимает, что все идет от Бога, что все идет от Него. Но, с другой стороны, он понимает, что что-то кардинально не так. Вот здесь нужно прикоснуться к тайне, о том, о чем мы уже проговорили так кратко, о тайне, как невозможно жить без Христа. Что человек, который живет без Христа, живет в отчаянии. Живет в таком мире, в котором нет смысла. В таком мире, в котором лучше не жить. И в данном случае можно вспомнить то состояние Адама, когда он еще был в раю. В раю, когда был Адам, он был призван к тому, чтобы жить и вкушать от древа жизни. Но вкусив от древа познания добра и зла, был выгнан, изгнан из рая, потому что Господь сказал, чтобы он не вкусил от древа жизни и не стал жить бессмертно. Вот это великое благо, которое дал Господь Адаму, изгнав его из рая и преградив вот этот путь, вот Экклезиаст на самом деле толкует вот то место, что Господь совершил большую милость, подарив человеку смерть. Потому что жизнь без смысла, без Христа в этой жизни, оно...
Вот это и есть наказание.
Оно и самое страшное наказание. Самое страшное наказание. И вот, собственно говоря, в чем есть страх ада как явление? Именно своей бессмысленностью. Не тем, что человек много мук может перенести, много тяжести, а именно, прежде всего, в том, что он не может перенести вот ту бессмысленность. Вот ад как бесперспективное существование, бесполезность. Вот, мы уже, наверное, в каких-то передачах говорили про исследования, которые были в концентрационных лагерях, которые устроили фашисты, что там очень интересно и показательно. Человек, когда у него теряется надежда, он перестает жить. Но там легко было уйти из жизни. Человек мог просто ничего не делать, лежать на постели, приходили фашисты, его расстреливали и выкидывали. Вот. А в наше время все сложнее. Человек, когда теряет смысл жизни и вдруг перестает желать жизнь, у него выход какой в жизни? Либо самому уйти из жизни, но здесь не каждый на это решится. Либо вот волочить это состояние тягостное. Такое тягостное состояние, которое вот изо дня в день разрушает своей пустотой, однородностью какой-то, бессмысленностью, бесперспективностью. Вот Соломон это отражает и прекрасно описывает, что без Христа жизнь невозможна.
Итак, давайте 26 стих дочитаем.
Дочитаем, да. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим, и это суета и томление духа». А вот здесь, казалось бы, все наоборот. Только что одно говорил, и тут же все наоборот. «Человеку, который добр, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает собирать». До этого он только что говорил немножко о другом. Как вот это можно объяснить? Здесь, конечно, нужно понять, что экклезиаст, несмотря ни на что, вот он говорит, а потом говорит, нет, все равно нужно верить. Угу. И вот это интересный момент.
Скепсис и вот преодолевается, да, моментами?
Да, моментами преодолевается, потому что если совсем, то тогда вообще жизнь невозможна.
Угу.
Что все равно есть радость, которую дает Господь. Что вот Господь дает радость, пускай она еще такая вот связана с суетой и стомлением каким-то. Но вот лучше так, чем быть грешником. И потом, забегая вперед, мы еще об этом тоже поговорим, заканчивается книга «Экклезиаста» таким же образом. Вот он пишет, а потом все равно нет, все равно нужно познавать Бога и жить Его мудростью и жить Его заповедями.
Итак, мы переходим к третьей главе, да, где говорится о том, что у всякой вещи свое время, да, о том, что действительно есть вот какие-то этапы жизни, которые важно проживать вовремя.
Ну, здесь придется сразу тоже 9
прочитать,
стихов,
да, угу,
прочитать, потому что это такой цельный кусок, очень тоже важный, но его нельзя разрывать. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать. Время разрушать, и время строить. Время плакать, и время смеяться. Время сетовать, и время плясать. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий. Время искать, и время терять. Время сберегать, и время бросать. Время раздирать, и время сшивать. Время молчать, и время говорить. Время любить, и время ненавидеть. Время войне, и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудился?» Вот опять он...
Опять скепсис.
Эту волынку затягивает.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Да, здесь мы видим такой обычный взгляд на мир, что все как-то циклично. Здесь, конечно, когда смотрим на природу, мы видим, что да, действительно лето сейчас идет у нас. Время зацветать. Начнет осень, время...
Отцветать,
да. Потом зима, время замерзать и так далее. Потом время растаивать. Вот это вот время, его цикличность. Здесь важно понять, что... Вот
это как дурной порочный круг, да?
Да, вот, да, дурной порочный круг, что вот именно такое время видели язычники. И вот священная история, понятие священной истории, вот слово дело, экклезиаст, его не касается, как бы намеренно избегает священной истории. Потому что, вот еще раз подчеркну, в какой-то момент в израильском народе, нет, наверное, на протяжении всего Ветхого Завета вот это есть. С одной стороны, есть направленность, есть пророки, есть откровения, а с другой стороны, вот это есть призрачность тайны, некоторая непонятность, к чему все идет, когда будет вот действительно понятная цель. Вот Новый Завет в этом плане, он очень конкретен. что есть второе пришествие, правда, с определенного времени христиане вот, перестали его ждать напряженно. Первые христиане ждали очень напряженно второе пришествие, прямо вот смотрели на небо каждый день, они прямо вот этим жили. Вот. Но потом прошло какое-то время, первое столетие, потом второе, третье, и периодически сейчас люди там вспыхивают, что вот кончится мир. Но вот последнее время уже,
Но потом подумают и решат, что нет, наверное, нам еще долго мучиться, да?
Да, просто о тенденциях. Последнее время уже не ждут Христа.
А ждут конца.
А ждут конца.
Угу.
Вот к чему дошло.
Безнадежности,
да. То есть уже тоже постепенно история начинает восприниматься вот как вот у Соломона, как вот какая-то зацикленность.
Вы знаете, и в наше время это какие-то просто такие угрожающие формы приобретает. Я захожу в один из современных магазинов, где продают плазменные телевизоры, огромный экран, и вот с помощью компьютерных технологий там показано, значит, вот этот апокалипсис. Разрушается собор апостола Петра, одно побережье, значит, Атлантическое уходит под воду, наводнение, вулканы, самолет не успевает от этого вулкана улететь. То есть вот я постоял, посмотрел 4-5 минут вот эту картину блестяще сделанную. Я думаю, ну, слушайте, это ладно, вот, духовное образование имеешь там и все, а вот человек посмотрит, он действительно может с ума сойти вот просто от ожидания этой даты.
Да-да-да.
Вот. Зачем это надо людям? Это же психоз какой-то будет. Люди половину с ума сойдут.
Так, более того, последние фильмы, они как бы это эстетизируют, вот этот конец.
В том-то и дело. Это очень, знаете, художественно. Это очень реалистично. Да. Вот. И...
Нет, здесь именно вот это ожидание конца, что все бесперспективно. Последний фильм одного из датских известных режиссеров, Триер, Ларс фон Триер, он именно снял такой фильм, это «Меланхолия», где вот ожидание такое конца эстетизируется, что всему конец, и на самом деле это хорошо. Вот такая
ну,
вот
это, знаете,
происходит.
Как бесы, вот они тоже мечтают исчезнуть, да, только чтобы вот эту бесперспективность существования ощущать.
Да, вот поэтому здесь Экклезиаст это открывает, что вот если у нашей истории нет цели, если священная история, которая и в Ветхом, и в Новом Завете, она всегда была такой стрелой, которая идет к цели, и для человека Библии, для человека Библии, вот это ощущение, что он вошел в историю, что он входит в священную историю, что он ждет, что его ожидание наполнено смыслом, является основой веры. Когда это теряется, когда это уходит, когда понимание этого уходит, вот происходит такое ощущение времени, истории, как чего-то зацикленного. Человек впадает в разные циклы. Временные, там, вот, годичные циклы, там, когда природа затухает, или какие-то мистические циклы, там эры всякие начинают придумывать язычники. Там эра Водолея там, и так далее и тому подобное, когда вот они одно другую сменяют, и все идет по этому кругу, по этому циклу. Конечно, в свое время, когда вот до меня это дошло, особенно в индийской философии, когда все одно за другим, и из вишны все выходит, потом в него все заходит, и так это длится на протяжении всей вечности, меня объял страх, ужас. Я вот понял, насколько прав Экклезиаст. Если все вот так, то это такой ужас, такой мрак, такая тьма, такое зло великое, которое человек выдержать не может.
Итак, 10 стих, да?
10, да. Он здесь уже начинает конкретизировать. Вот, ну, с 9 снова начнем.
Да.
«Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал он прекрасно в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет ничего лучшего, как веселиться и делить, и делать добро в жизни своей. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. и Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». Ну вот мы видим здесь вот эту постоянную внутреннюю борьбу, противоречивость, которая в новом витке все глубже и глубже развивается. Сначала нет ничего лучшего, все там, все обречено, потом вдруг оказывается, что человек не может постигнуть дел, которые от начала, и что нет ничего лучшего, как делать добро в жизни своей, и что все, что у человека есть, это дар Божий. Вот эти перемежающие вещи, вот надо сказать, что в еврейской традиции, в иудейской, не сразу хотели эту книгу признавать канонической, да, потому что думали, ну какая-то шизофреничность, некоторые говорили. Вот. На самом деле, конечно, здесь вот нет ничего такого шизофреничного. Можно очень много сказать слов в оправдание экклезиасту. Что и он сам потом, это про себя мы еще это прочитаем, во многое мудрости, много печали.
И кто умножает познание, тот умножает скорбь.
Да? Познание, тот умножает скорбь, он видит, насколько вот глубоки...
Печать греха на мире лежит.
Вот, печать из, греха, да, насколько причинно-следственные отношения являются подпорченными и какими-то развороченными. И поэтому человеку ничего не остается, как вот постоянно прорываться сквозь вот эти свои унылые состояния, когда его окружает вот эта бесперспективность, и вот он, когда прорывается через это, он находит какие-то новые, более глубокие смыслы. Еще больше узнает, еще больше познает, больше становится мудрым, но на какой-то глубине опять настигает его еще большая скорбь.
Угу.
И вот мы видим, как экклезиаст идет вот по этим кругам. Сначала одно попробовал, понял скорбь, потом другое увидел мудрость, увидел, что, нет, что добро есть. И вот читать будем дальше, мы увидим, что, что наибольше он еще больше сравнивал. Если во второй главе он сравнивал смерть хотя бы глупого с мудрым, то сейчас вот держитесь все. И слушайте, как, что дальше было.
Давайте дочитаем.
Дочитаем немножко, да? Еще видел я... 15 стих, да, мы остановились. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что... «Время для всякой вещи, и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животными, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета». Вот мы видим, как это все раскрывается, все глубже, все поэтичнее. Если раньше не было мудрого перед глупым преимуществом, то теперь уже нет у человека перед скотом.
Обострение такие.
Обострение, да, вот этих вещей. Вот. Все идет в одно место, все произошло из праха и возвратится в прах. Здесь мы видим, что это есть не что иное, как цитата и. Отсылка к первым книгам Бытия, когда Господь сотворил сначала человека из праха, наделил его, а потом после грехопадения Господь ему сказал: «Прах ты, и в прах возвратишься». «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими». Потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Вот такой выход он предлагает, наслаждаться самим процессом жизни.
Да, то есть, ну, эта точка зрения имеет право на существование, да ведь?
Тем более она во многих других культурах тоже употребляется постоянно. Что человек, становится вот в китайской культуре, в индийской, особенно в китайской, в даосизме, учиться наслаждаться тем, как течет река, созерцать, как лежит гвоздь, вот такими вещами. То есть довести процесс.
Ну, кстати, вот эти мотивы, они есть и в Евангелии, когда Спаситель любуется лилиями, говорит о том, что и Соломон во всей славе твоей не одевался так, как этот цветок. Да? Когда он говорит на поля, посмотрите, как эти нивы поспели. Да? Видно, что Спаситель вот этим даром жизни, он тоже наслаждался и жизнь любил.
Да, да. Только вспомним, что после этого Господь говорил это ученикам.
Да.
Он этим наслаждался, научил, но при этом он учил других людей.
Да, да.
Вот это очень, очень интересный момент. Наслаждаться творением, которое Господь сотворил для того, чтобы люди познавали Бога, оно необходимо для того, чтобы показать другим людям красоту творения. И Господь вот это показывал. Вот. Вот, ну, про Экклезиаста еще будем говорить. Мне кажется, вот немножко за это завершу, что, может быть, Соломон в своей жизни недостаточно трудился, чтобы учить всех и каждого. Вот именно посвятить жизнь научению какому-то, чтобы раскрыть этому. Но, может быть, у него это как-то не получилось. И вот в связи с его женами, которые потом его погубили в чем-то, оно, конечно, вот это вот желание поделиться, именно научить смотреть на жизнь так же, как он смотрел.
Угу. Хорошо, ну, почему вы так решили, вы нам в следующий раз объясните, да? А на этом мы заканчиваем нашу встречу, дорогие братья и сестры. В следующую субботу мы обратимся уже к 4 главе книги Экклезиаста. На сегодня же мы прощаемся с вами. У микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы, отец Александр Сандарев. До новых встреч и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.